эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Конец младомечтателей» или «Старая гвардия против новой».
Экобесели обещает хранить заветы октября. В недавнем прошлом глава юридического комитета парламента Грузии собирает вокруг себя «Старую гвардию».
Новые выборы по новым правилам.
Все, что идет в порядке ограничения, я думаю, это не совсем хорошо отражается на избирательном процессе, на политической жизни вообще.
Кто заплатит за импорт электроэнергии из России в Абхазию?
В этом году мною написано письмо заместителю председателя правительства России Виталию Мутко с просьбой о том, чтобы плату за электроэнергию, которую мы получаем сейчас в виде перетока с Российской Федерации, было вложено в инвестпрограмму 2022.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое сегодня завершились раньше запланированного. Совместный обед был отменен. Трамп заявил, что у них уже готов был документ для подписания соглашения, но было бы неправильным его подписывать.
Думаю, мы станем очень хорошими друзьями с председателем Кимом и Северной Кореей. У них огромный потенциал, но дело в санкциях. Они хотели их отмены, они готовы были пойти на уступки, но не на те, которые хотели мы.
Из того, что подписание документов не произошло, многие журналисты, освещающие саммит, делают вывод о провале переговоров. Четверг был вторым днем переговоров Трампа и Кима, главная тема которых – ядерное разоружение Пхеньяна. Всего на переговоры сегодня были отведены 5 часов, однако продолжались они около 3. Это второй саммит США и КНДР. Первая встреча в Сингапуре в июне прошлого года завершилась подписанием документа, согласно которому Северная Корея обязана проводить разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки. Конгресс США рассмотрит законопроект, предписывающий американской разведке собирать данные о финансовых активах Владимира Путина и его союзников. Документ, разработанный демократкой Валдис Деминг и республиканкой Элис Стефаник, выложен на сайте Деминг. По мнению авторов законопроекта, российское правительство использует коррупцию для удержания власти и ослабления других демократических режимов. Наилучший способ провести наступление на власть Путина и его сторонников – проследить за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые финансируют их операции, заявила Деминг. Текст законопроекта напоминает, что Россию обвиняют во вмешательстве в демократические институты США. Документ предлагает американскому разведывательному сообществу, 16 ведомствам, занимающимся сбором разведывательной информации, проследить за источниками обогащения окружения Путина и его лично и выяснить, кто из российских олигархов облегчает коррупционные практики Владимира Путина. В Кремле призвали не воспринимать законопроект всерьез. Вряд ли стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин вряд ли в курсе такой инициативы. В январе 2018 года Минфин США обнародовал кремлевский доклад – список приближенных президента Российской Федерации, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Пакистан намерен завтра, 1 марта, освободить пилота ВВС Индии, задержанного накануне после того, как индийский военный самолет был сбит пакистанскими военными. Об этом заявил сегодня в парламенте премьер-министр Пакистана Имран Хан. По его словам, пилот будет освобожден в качестве миролюбивого жеста. Накануне пакистанские военные заявили, что сбили над территорией страны 2 самолета ВВС Индии. В Дели признали потерю только одного. И в свою очередь заявили, что сбили пакистанский самолет. В последние дни отношения между странами существенно обострились. Информационные агентства сообщают о перестрелках на демаркационной линии в Кашмире, спорной территории, на контроль над которой претендуют обе страны. Агентство Reuters отмечает, что в социальных сетях в последние дни появилось большое число видео и фотографий, которые якобы свидетельствовали о полномасштабных боевых действиях в Кашмире, однако на поверку оказались или смонтированными, или старыми. Ситуация в Кашмире обострилась после авиаудара Индии по предполагаемым лагерям исламистов на пакистанской территории. Удар стал ответом на теракт в Кашмире 14 февраля, ответственность за который взяла на себя организация «Джаиш-э-Мухаммед». Его жертвами стали по меньшей мере 40 представителей индийских внутренних войск. Пакистанская сторона настаивает на том, что в районе, по которому был нанесен удар, нет никаких лагерей террористов. Мосгорсуд оставил под арестом основателя фонда «Беринг-Восток» Майкла Калви, передает агентство ТАСС. Предприниматели обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Калви организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из Банка Восточной. Калви обвинение отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом Совета директоров Банка Восточной, Ширзодом Юсуповым и другим акционером Артемом Аветисяном. Калви просил суд отправить его под домашний арест, чтобы он мог подготовить детей к поступлению в университет. За освобождение предпринимателя ранее высказались бизнесмен-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель Яндекса Аркадий Волош и ряд интернет-предпринимателей, напоминает газета «Ведомости». Комиссия ООН по расследованию столкновений израильских военных с палестинцами на границе Израиля и сектора Газа подвергла Израиль резкой критике, обвинив его в гибели участников акций протеста в прошлом году. В докладе комиссии, который был представлен в Совет ООН по правам человека, говорится, что израильские силы безопасности, возможно, совершили военные преступления, используя оружие против демонстрантов на границе Газы и Израиля. Комиссия пришла к выводу, что среди 189 убитых палестинцев были те, кто не представлял непосредственной угрозы для израильских военных, а некоторые из них, как утверждается, даже не участвовали в акциях протеста. В докладе говорится, что его выводы должны быть переданы в Международный уголовный суд. По мнению его авторов, сами власти Израиля должны принять меры для наказания виновных. Израиль резко отверг выводы расследования, назвав его театром абсурда. По словам министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, никто не может лишать страну права защищать ее границы. Каждую пятницу на протяжении нескольких недель в прошлом году тысячи палестинцев собирались у границы с Израилем и направлялись в ее сторону.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Старые против новых. Экобеселия не скрывает собственных планов. Ее задача убрать из грузинской политики молодых мечтателей. Причем сделать это уже в ближайшее время, чтобы к выборам 2020 года не осталось шансов для оппонента. А какие шансы у самой Беселия, выяснял Владимир Унанянц.
Экобеселия обещает хранить заветы октября. В недавнем прошлом глава юридического комитета парламента Грузии собирает вокруг себя старую гвардию. Решение депутата Звиада Квачентерадзе также покинуть большинство не стало для нее новостью. Беселия не без удовольствия сообщила, что председатель комитета по вопросам диаспоры и Кавказа пойдет с ней в одной обойме.
Звиад Квачентерадзе – мой единомышленник. Мы говорили с ним до его ухода, и могу вам сказать, что он будет вместе с нами в этом процессе как опытный соратник, очень хороший дипломат. Его возможности очень нужны для этой борьбы, предполагающей объединение под идеей справедливости.
Квачентерадзе также не скрывал, что намерен присоединиться к небольшой группе друзей, которые приняли схожее решение. Интересно, что заявление депутат сделал, будучи за пределами Грузии. Теперь его возвращение ждут в офисе мечты. Как отметил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, Квачентерадзе стоит объясниться перед членами команды.
Консультации начались. Об этом председатель партии сделал заявление еще несколько месяцев назад. И я могу подтвердить, что процессы, которые сейчас проходят, еще больше откроют двери в политику, в команду, в парламент, для людей с новыми взглядами. Что касается заявления господина Звиада Квачентерадзе, то это решение требует объяснений, которых ждут в офисе большинства и разговора с командой.
Но, похоже, на полях мечты начинает прорастать новая команда. Наблюдатели отмечают четкое намерение Кебесели переформатировать политическое поле Грузии. Стоявшая у истоков нынешней партии власти Беселя, похоже, уверена, что сможет свалить набирающих очки младых мечтателей.
Тот, кто считает это несерьезным, я хочу сказать, это гораздо серьезнее, чем вы думаете. Но я еще не начала этот процесс. Когда меня об этом спросили, я ответила, что не исключаю. Но пока я не сделала этого. Если я начну, я дойду до конца, потому что, когда я что-то начинаю, я довожу это до конца.
Сегодня Беселя прямо утверждает, новые лица в грузинской мечте предали идеалы, за которые боролись основатели партии в 2012 году.
Давайте относиться с осторожностью к новым лицам. Они появились в 2016 году и развалили грузинскую мечту изнутри. Новшество – это всегда хорошо, но у всего нового должно быть содержание, а не только создание фасада. Мы должны принимать во внимание содержание. А то мы все уже видели эти новые лица, равно как и то, какую картину получили от них. К 2020 году большинство этих людей уже не будет в списках. Я не люблю предсказывать, но вы можете проверить мой прогноз к 2020. Он будет точным.
Эксперты не считают, что речь может идти об открытом противостоянии с лидером молодых, спикером парламента Ираклием Кубахидзе. Во всяком случае, пока. Сейчас у Беселя, даже с учетом поддержки Квачентерадзе, Попхадзе и других депутатов, явно нет сил для того, чтобы сместить Кубахидзе с поста председателя высшего законодательного органа, говорит конституционалист Коте Чукурая.
Отправить в отставку председателя парламента можно только в том случае, если треть депутатов поднимет этот вопрос, а затем большинство членов парламента, то есть как минимум 76 человек, проголосуют за это решение. В нынешних условиях это исключено.
Но если оставить импичмент, то пространство для маневра у Беселя есть, полагают аналитики. Среди озвученных планов сформировать сразу две фракции в парламенте, возможности, потеснив европейскую Грузию. Вторую фракцию вполне могут создать социал-демократы, которые устами Кобана Арчимашвили и Гии Жоржулиани заявили, что ресурс нахождения в правящем большинстве для них исчерпан. Теперь опытные в политических интригах Эки Беселя остается лишь убедить бывших соратников по партии, что только с ней они смогут сохранить свои мандаты после 2020 года. Наверняка есть и план «Б». Уходя со скандалом, Беселя постаралась не поставить себя в прямую оппозицию к Бедине Иванишвили, то есть сохранила все шансы на восстановление кооперации с отцом-основателем грузинской мечты. Этот факт дал повод для спекуляций. В кулуарах заговорили о коварном плане миллиардера, который ставит одновременно и на новых, и на старых, чтобы к выборам 2020 года у него самого была возможность выбирать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия приняли ряд поправок к законодательству, регулирующему избирательный процесс и деятельность политических партий. Что предлагается менять в преддверии выборов, расскажет Мурат Гукимухов.
Сегодня депутаты проголосовали за внесение изменений в закон о политических партиях от 4 декабря 2002 года, которые запрещают партиям создание избирательных блоков. По словам главы комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Ноны Тидеевой, поправка принята в контексте предстоящих выборов в парламент. Цитирую. Прежде всего, реализована идея самостоятельного участия политических партий в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Конец цитаты. Прокомментировать поправки к закону я попросил лидера политической партии ФДБаста Вячеслава Габозова.
В законе о выборах и в законе о гарантиях избирательных прав. В обоих этих конституционных законах запрещено создание избирательных блоков. Партия идет на выборы самостоятельно. И в этой ситуации автоматически уже надо было убирать аналогичную норму о праве партии на избирательные блоки в законе о политических партиях. Там сохранялось упоминание избирательных блоков, хотя самого механизма образования уже не было.
Но этот запрет действует уже лет 10.
Да, запрет на избирательные избирательные блоки появился и в законе о выборах депутатов парламента, по-моему, 2009 года, если, ну, я здесь могу ошибаться. Но это было при какой-то еще. То есть это, конечно, еще с той истории, с тех времен. Вот. А сейчас уже просто-напросто убирают вот эти мертвые нормы. Это чисто технический, юридический вопрос. Это не политический вопрос. Это, по большому счету, надо было убирать еще 3-20 года.
Депутаты парламента Южной Осетии на сегодняшней сессии приняли также ряд поправок в закон о выборах депутатов парламента Южной Осетии. По этим поправкам количество подписей, собранных в поддержку кандидата на должность депутата, должно быть не менее 10% от общего числа избирателей, а в случае проведения досрочных выборов не менее 5% от зарегистрированных избирателей на территории соответствующего избирательного округа. Это требование также коснется и политических партий, выдвинувших кандидатов по одномандатным избирательным округам. По мнению Вячеслава Габозова, эта поправка облегчит жизнь потенциальным кандидатам-мажоритариям. До сегодняшних изменений по закону о выборах депутата парламента Южной Осетии для участия в выборах одномандатнику необходимо было собрать 300 подписей. Теперь приблизительно 150-200, если учесть, что численность избирателей в округах составляет 1500-2000 человек. Многие наблюдатели отмечают, что далеко не все поправки к законодательству облегчат жизнь потенциальным участникам выборов. По их мнению, и исполнительные органы власти, в свою очередь, закручивают гайку перед выборами, оказывают давление на оппозиционные политические партии. Например, недавно Минюст выдвигал партии НХАС невыполнимые требования за одни сутки своими силами и средствами выявить в своих рядах двойников и исключить их из партии. При этом Минюст не предоставил партийному руководству списки двойников, дескать, это нарушает закон о защите персональных данных. Наблюдатели жалуются. Все ветви власти в руках одной политической силы, партии «Единая Осетия», которая явно злоупотребляет своим доминирующим положением. Среди ограничительных мер, принятых сегодня парламентом, сокращение срока агитации кандидатов с 30 до 20 дней, говорит лидер партии «Новая Осетия» Давид Санакоев.
Все, что идет в порядке ограничения, я думаю, это не совсем хорошо отражается на избирательном процессе, на политической жизни вообще. Тем более, там еще говорится о том, что вместо 30 дней будет сейчас 20 дней, то это тоже как раз сейчас будет новый компонент, это вот одномандатники. За 20 дней люди не поймут просто, кто что из себя представляет, кто какую программу поддерживает. Это будет очень скомканно. Поэтому я думаю, что как раз так это делается, скажем так, не в интересах избирательного процесса.
По мнению Давида Санакоева, эти ограничения в пользу тех, кто все эти годы между выборами сидел в телевизоре и имел доступ к информационным ресурсам, то есть представителям действующей власти.
Изначально проблема в том, что у нас политическая система выстроена очень коряво, потому что постоянно в нее врезается что-то, постоянно ее как-то кромсают, изменяют, что-то там редактируют. Новые какие-то действующие лица, они привносят что-то свое. И поэтому, как система, она не работает. То есть какие-то должны быть стержневые моменты, которые мы должны исполнять. Вот у нас, я думаю, что вот это самая главная проблема.
Это был лидер партии «Новая Осетия» Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, напишу.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Сегодня в прокуратуре Грузии рассказали общественности о новых деталях следствия в отношении ТБС Банка. В частности, в громком деле появился новый фигурант. Ираклио Рагвилидзе расскажет больше.
Большая часть сегодняшнего доклада Саломе Чикубава повторяла материалы следствия, которые были оглашены на брифинге прокуратуры 9 января этого года. Главная новость сегодняшнего дня заключалась в появлении нового фигуранта дела. Согласно версии следствия, весной 2008 года компании Самгори М и Самгори Трейд заняли у банка ТБС 17 миллионов долларов. Эти деньги компании перечислили на счета учредителей банка-заемщика Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. А в конце того же года кредит был TBC-банком списан как безнадежный. При этом он не потребовал возвращения средств от поручителей и не стал блокировать деньги на счетах компании или изымать заложенное имущество. По утверждению представительницы прокуратуры, из-за приближенности этих фирм Мамуки Хазарадзе банк продолжал кредитование указанных компаний, несмотря на приостановку ими выплат по прежним кредитам. Далее, уже в августе 2012 года, банк передал обязательства Самгори М и Самгори Трейд офшорной фирме, которая не располагала никакими активами в Грузии, заявила Саломе Чикубава.
С зарегистрированной в офшоре компанией было заключено соглашение, согласно которому она брала на себя обязательства по обслуживанию долга компаний Самгори М и Самгори Трейд. Примечателен тот факт, что доверенным лицом офшорной компании выступал гражданин Грузии П.Г., который в 2008 году занимал пост члена кредитного комитета банка, а при регистрации фирмы в офшоре занимал позицию ключевого менеджера банка.
Прокуратуре заявили, что будут периодически информировать общество о ходе расследования. Ответить на эти обвинения основатели TBC-банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе смогут в парламенте в понедельник, 4 марта, в ходе заседания бюджетно-финансового комитета, если, конечно, не произойдет ничего непредвиденного, как на заседании экономического комитета 26 февраля. Тогда ответить на вопросы депутатов Хазарадзе так и не дали. Тем временем оппозиция продолжает настаивать на политической подоплеке дела. Нас в движении убеждены, что за нападками на ТБС стоит желание Иванишвили угодить России. Заявлением выступил один из лидеров партии Роман Гоцеридзе.
Проект порта Анаклия находится на грани срыва. Обвинения в отмывании денег подрывают доверие международных инвесторов к фигуре Мамуки Хазарадзе, который осуществляет этот проект. Срыв строительства порта на административной границе с Абхазией в полной мере отвечает интересам России, о чем свидетельствуют вчерашние угрозы Карасина.
Правящие партии продолжают настаивать на необходимости дистанцироваться от политизации вопроса. По мнению Гобы Нарчимашвили, заинтересованным сторонам необходимо придерживаться золотой середины.
При проведении следственных мероприятий в отношении крупных финансовых институтов следует соблюдать осторожность. Необходимо тщательно взвесить, что весомее – интересы следствия или коммерческие интересы крупной финансовой организации. Думаю, соблюдение баланса было бы желательным в интересах вкладчиков. Что касается заявления оппозиции, то можно только гипотетически связывать дела банка TBC и порта Анаклия.
Однако генеральный директор консорциума развития Анаклии Ливан Ахулядиани полностью разделяет опасения оппозиции.
Проект не приостановлен, однако необходимо в кратчайшие сроки искоренить это недоразумение. Подключенные к рассмотрению Анаклии инвесторы должны в свободной обстановке принимать решения по поводу финансирования строительства. Мы получили послание, где выражена их озабоченность по поводу разворачивающихся событий. Если проблема не будет урегулирована в сжатые сроки, будет сложно выработать положительное решение в отношении проекта, говорят инвесторы.
Строительство первого глубоководного порта в Грузии осуществляет консорциум развития Анаклии, основанный грузинской компанией TBC Holding и американской Conti International. Оно началось в декабре 2017 года. В настоящий момент завершены работы по углублению дна. Открытие порта намечено на 2021 год. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В кабинете министров самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня заслушали отчеты нескольких министерств. В процессе обсуждения журналистам удалось узнать, в частности, кто платит за переток электроэнергии из России. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
Со вчерашнего дня были сняты временные ограничения на потребление электроэнергии в Абхазии. Правительство договорилось о перетоке из России. И сразу стал вопрос о том, кто его будет оплачивать. На заседании Кабмина этот вопрос прояснил министр финансов Джансух Намба.
В 2016 году было принято решение на межправкомиссии о том, что
221 миллион, запланированный по инвестиционной программе на 2016 год, направляются на погашение задолженности по полученному перетоку. В 2017 году, в соответствии с решением 15-го МПК межправкомиссии, было принято решение 550 миллионов рублей, запланированных на реализацию инвестиционной программы, направить на погашение задолженности по полученному перетоку.
Премьер-министр Валерий Бгамба дополнил.
В 2018 году перетока не было.
Да.
Я хочу проинформировать всех, что в этом году мною написано письмо заместителю председателя правительства России Виталий Мутко с просьбой о том, чтобы плату за электроэнергию, которую мы получаем сейчас в виде перетока с Российской Федерации, было вложено в инвестпрограмму 2022. То есть за все то, что мы получаем с Российской Федерации переток электричества, мы полностью оплачиваем Российской Федерации. Это просто справка, потому что слишком много появилось публикаций в грузинской прессе, чтобы это не было предметом спекуляции.
В процессе обсуждения отчета Министерства финансов возник вопрос о том, как исполняется решение правительства о нормировании расходов на горюче-смазочные материалы. Джансук Нанба ответил.
В целом можно сказать, что дисциплина в части расходования и учета горюче-смазочных материалов оставляет желать лучшего. Речь идет и об отсутствии путевых листов, и о соответствующем учете горюче-смазочных материалов. Самое главное – обоснованности и целесообразности расходования горюче-смазочных материалов. Нужно усилить контроль, и обращаюсь в первую очередь ко всем руководителям, чтобы следили за тем, чтобы расходование ГСМ осуществлялось только на служебные цели. Никакие личные поездки и личные дела не могут осуществляться за счет средств государственного бюджета.
Премьер-министр Валерий Бгамба добавил.
Я хотел бы сказать, что вот это распоряжение не носит кровожадного характера. Речь идет о том, чтобы упорядочить расходование горюче-смазочных материалов. Если вы возьмете смету расходов наших, на первом месте заработная плата, на втором месте горюче-смазочный материал.
В 2018 году республиканские органы государственной власти, без учета местных, израсходовали на ГСМ более 50 миллионов рублей. Министр экономики Адгур Арцынба в своем отчете сообщил, что ведомство разработало за прошлый год около 30 нормативно-правовых актов. Один из них – проект закона об оказании государственных услуг. Речь в нем идет о переходе на режим одного окна, когда в одном месте любой гражданин сможет получить любой нужный ему документ. Изменили закон об акцизах и уравняли ставку для внутренних производителей и импортеров. Минэк подготовил постановление о порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, чтобы унифицировать подход и прописать сроки. На 15 ведомственных предприятий, на которых работают около 2000 человек, были составлены паспорта, а с их прибыли в бюджет перечислено 63 миллиона рублей. Детально ознакомиться с отчетом можно на сайте ведомства. Министр культуры Эльвира Арсалия сообщила, что в 2018 году было проведено 200 мероприятий, а СМИ 450 раз упоминали о деятельности министерства. Удалось включить в бюджет содержание трех новых историко-культурных заповедников – Анакопия, Питиус и Сухумская крепость. Год был отмечен небывалой театральной активностью. Зрителям было показано 272 спектакля. В Русдраме состоялось 130 показов, в Абхазском театре – 86. Выставочная деятельность исчислялась 20 художественными и фотовыставками. В проекте кинопоказов приняли участие 25 сел Абхазии и 4000 человек. Последним отчитался министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий. Он сообщил, что в 2018 году Абхазию посетили 1 миллион 25 тысяч туристов. Функционируют 426 объектов размещения туристов на 25 тысяч койко-мест. Примерные параметры туриста, приезжающего на отдых в Абхазию, следующие. Средний возраст 35-40 лет, достаток средний и ниже среднего, срок пребывания 6-8 дней. 30% составляют дети и почти 85% отдыхающих из Центрального федерального округа и Южного региона России. Кабинет министров пересмотрел цели, на которые расходуются средства резервного фонда. В их перечне, как подчеркнул премьер-министр, отсутствует статья «Материальная помощь», и средства не могут направляться на социальные пособия и материальную поддержку граждан. Размер этого фонда в среднем составляет около 50 миллионов рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Кобан Арчимашвили, представляющий социал-демократов, заявил, что им, вероятно, придется покинуть парламентское большинство. По его словам, соответствующее решение будет принято в течение ближайшего времени. На эту тему у нас во фракции идут интенсивные консультации. Лично я считаю, что когда есть моральные и политические противоречия и внутри команды это не преодолевается, было бы неправильно оставаться в этой группе, заявил Арчимашвили, передает Sova.News. При этом депутат исключил возможность присоединения к новой фракции, которую намерена создать Экобеселия, уже заявившая о решении покинуть парламентское большинство. Причиной он назвал желание развивать в грузинской политике идеологию социал-демократии. Ранее 5 депутатов уже сообщили о выходе из парламентского большинства и из правящей партии «Грузинская мечта». Экобеселия, Гедеван Папхадзе, Ливан Гагичаишвили, Бекер Нацвлишвили и Звиад Квачантирадзе. Это произошло на фоне разногласий по вопросу судебной системы. По сравнению с прошлым годом, в этом году случаи заболевания корью увеличились, заявил журналистам руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрилидзе. Согласно официальным данным, с 1 января 2019 года в Грузии зафиксировано 2065 случаев заболевания корью. При этом в 2018 году число инфицированных немного превышало 2000 человек. В прошлом году от кори в Грузии умерли 3 детей, которые не были привиты от этого опасного инфекционного заболевания. В этом году смертельных случаев не зафиксировано, однако из-за растущей статистики заболеваний серьезная вероятность появления жертв сохраняется, сообщает агентство «Новости Грузия». Более 40 тонн акации серебристой, считающейся символом Международного женского дня, ввезено в Россию из самопровозглашенной Республики Абхазия, сообщает сегодня сочинская таможня, передает ТАСС. Абхазия – крупнейший поставщик мимозы в Российскую Федерацию.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Невидимые жертвы насилия, девочки и женщины с ограниченными возможностями. Это во многом табуированной теме посвящено исследование ассоциации ДЭЯ. Что происходит, когда они становятся жертвами сексуальных преступлений, и какая опасность может грозить им с ограниченными возможностями там, где, казалось бы, женщины и девочки должны чувствовать себя наиболее защищенными. Подробности у Анастасии Славинской.
У нас был случай изнасилования. Девочка была с ограниченными умственными способностями. И, несмотря на все старания матери, в полиции заявили, что не смогли подтвердить личность насильника. Девочке дважды была проведена гинекологическая экспертиза. Впрочем, в конечном счете все закончилось тем, что она просто прошла курс у психотерапевта. И то его организовали представители НПО.
Это отрывок интервью одной из участниц фокус-группы. Можно сказать, что особенность этой истории состоит в том, что мать девочки решилась придать дело огласке. Часто семьи, как говорит автор исследования Чарита Джаши, предпочитают замалчивать подобное.
Они опасаются, что подумают соседи, что скажут односельчане, что скажут друзья. Хотя у меня было несколько случаев, когда о сексуальном насилии было заявлено, но, к сожалению, это никаких результатов не принесло.
Говорит Чарита Джаши. У полиции нет ни специальных знаний, ни опыта. Они не понимают, как вести себя в подобных случаях. Коммуникация между жертвой и правоохранителями, как правило, крайне скудна, говорит Чарита Джаши. Из-за физического или ментального состояния женщин полицейские относятся к ним с предубеждением, не могут найти подхода, исходя из того или иного типа ограничений. Это особенно осложняет ситуацию, когда речь идет о насилии в семье, физическом или психологическом, с которыми женщины с ограниченными возможностями, как показывает исследование, сталкиваются достаточно часто.
Правоохранители думают, что если это человек с ограниченными возможностями, предоставленная им информация ненадежна. Они верят соседям, членам семьи, которые говорят, что это неуравновешенный человек, и перестают интересоваться жертвой домашнего насилия.
Говорит одна из участниц фокус-группы. К слову, и другие исследования показали, что женщины с ограниченными возможностями чаще сталкиваются с насилием, чем мужчины. Стереотипные представления о гендерных ролях все еще прочно сидят в обществе. Получить образование, найти работу, создать свою семью. Считается, что в этом смысле перспективы для мужчин с ограниченными возможностями более реальны, чем для женщин, говорит Чарита Джаши.
У мужчины больше перспектив, к нему относятся лояльнее в самой семье. А когда мы говорим о девочках и женщинах с ограниченными возможностями, здесь у нас катастрофическое положение. Главным образом я имею в виду регионы. В городах ситуация немного улучшилась. Здесь играет роль и экономический фактор. Как правило, чем сильнее семья в этом плане, тем больше они стараются поддержать члена семьи с ограниченными возможностями.
Говорит исследователь. Есть еще один важный аспект. Это то, насколько хорошо сами женщины с ограниченными возможностями знают свои права. Говорит Мадонна Харыбава, директор ассоциации ДЭА.
Один из самых больших барьеров, с которыми они сталкиваются, это нехватка коммуникации. Для глухих и слабослышащих, к примеру, должен быть выделен специалист, который сможет информировать их о правах. То же касается незрячих. Многие из тех, кто живет в регионах, не владеют шрифтом Брайля. Должна быть найдена иная форма, например, аудиозаписи. Услышать обо всем этом пару раз по телевизору, этого может быть недостаточно для того, чтобы человек осознал свои права, узнал о формах насилия. Одно дело физическое, здесь все-таки проще, а когда мы говорим о психологическом, эмоциональном, или когда их интересы игнорируются семьей.
Последние годы в Грузии интенсивно говорят о двух направлениях – о насилии в отношении женщин и о правах людей с ограниченными возможностями. Авторы исследования хотят привлечь внимание к точке, где две эти темы пересекаются, и предлагают рассмотреть картину именно под этим углом.
Взять, к примеру, правительственный план на 2018-2020 годы, касающийся насилия в отношении женщин. Согласно этому документу, при сборе статистических данных идет возрастное деление, указываются этнические группы. Но в нем нет ни единого индикатора, который позволил бы нам узнать, сколько женщин с ограниченными возможностями стали жертвами, как-то проследить динамику.
Говорит Мадонна Харыбава. Пожалуй, один из немногих, если не сказать единственный источник статистики в этом отношении. Это аппарат омбудсмена. В 2018 году народному защитнику Грузии стало известно о 14 случаях насилия в отношении людей с ограниченными возможностями. 35% из них было насилием сексуального характера. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Об энергетической халяве, которая заканчивается, убийственной ситуации на абхазских дорогах, а также о том, как в Абхазии открыть лыжную базу не хуже, чем на Красной Поляне, рассказывает Анаит Гагарян в обзоре абхазской прессы.
С начала 2019 года на дорогах Абхазии погибли 10 человек. Аварии, в которых пострадали люди, но остались живы, значительно больше, пишет Абхазия-Информ. Граждане республики, которые переезжают через абхазо-российскую границу, в большинстве своем пристегивают ремни, соблюдают скоростной режим и дистанцию. В Абхазии же позволяют себе лихачить на далеко не самых лучших дорогах, садиться за руль в нетрезвом состоянии, не пристегивать ремни безопасности, сажать маленьких детей на переднее сиденье и многое другое. Наказание нарушителей часто носит избирательный характер. Нередко можно видеть картину, когда мимо постов ГАИ пролетают машины с крутыми номерами, но их никто не останавливает, в отличие от непрезентабельных автомобилей с законопослушными водителями. В Абхазии часто проводятся различные акции, импровизированные митинги у комплекса правительственных зданий. Люди выражают обеспокоенность по самым разным вопросам, будь то разработка нефти или повышение ставок НДС, тарифы на электроэнергию или незаконное помилование террориста и так далее. Безусловно, это важные проблемы, требующие решения. Но вот как-то не припоминается, чтобы люди собирались из-за убийственной ситуации на дорогах, если не считать гневных высказываний в социальных сетях по поводу очередной аварии со смертельным исходом. А ведь гибнут в большинстве своем молодые люди, пишет Абхазия-Информ. Халява всегда заканчивается. Под таким заголовком опубликован блог Надежды Венедиктовой на сайте Асарки. Он посвящен проблемам энергетической отрасли республики. Надежда Венедиктова напомнила, что Ингургэс уже полвека, и она нуждается в капитальном ремонте. Денег на этот ремонт не будет ни в краткосрочной, ни даже среднесрочной перспективе. Электроэнергия в России стоит слишком дорого, чтобы рассчитывать на этот источник как на спасательный вариант. И 10-15 лет назад было понятно, что надо что-то делать, чтобы изменить эту ситуацию. Разумная власть, думающая о будущем, должна была побеспокоиться об энергетической безопасности страны и предложить приемлемую альтернативу, а также провести общенациональную кампанию по энергосбережению, которая отсутствует у нас напрочь, отметила Надежда Венедиктова. Абхазия чрезвычайно богата реками, на которых могут быть установлены мини-ГЭС. Во многих странах с горным рельефом даже частные хозяйства, в том числе отели и рестораны, давно обзавелись такими мини-ГЭС. Она подчеркнула, что энергетическая безопасность – одно из базовых условий существования независимого государства. На решение этой задачи надо тратить свою энергию, а не на бесконечные разборки за госбюджет. Бывший работник Комитета по туризму Рудольф Барганджа на страницах газеты «Республика Абхазия» высказал свое мнение по поводу развития сельского хозяйства и туризма. Он считает, что сегодня необходимо подойти комплексно к развитию животноводческого и молочного хозяйства. Рудольф Барганджа предложил организовать молочно-животноводческую ферму на 100 голов в селе Шера Сухумского района. Кроме того, по его словам, необходимо открывать новые интересные или забытые маршруты. Например, Новоафонская дорога к горе Ажамгуа, высота которой 1200 метров. Зимой здесь можно открыть лыжную базу, которая будет не хуже, чем на Красной Поляне. Он подчеркнул, что необходимо извлекать пользу из географического расположения и имеющихся природных красот Абхазии. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Новую статистику заболеваемости корью обнародовал Национальный центр по контролю заболеваний общественного здоровья Грузии. За два месяца текущего года зафиксировано больше случаев заражения, чем за весь 2018 год. Сарго Бригвадзе узнал больше у руководителя центра Амирана Гамкрилидзе.
Батуну Амиран, какова сейчас ситуация в Грузии?
По поводу кори, у нас в стране эпидемическая вспышка. С 1 января по сей день было зафиксировано 2065 случаев. В основном инфекция сконцентрирована в Тбилиси, но показатель на 100 тысяч населения самый большой в Самегреву. Затем в Эмирете, после идет Тбилиси и Кахети. Впрочем, единичные случаи есть почти во всех регионах, не считая нескольких.
Чем отличается эпидемическая вспышка от эпидемии?
Отличие в том, что инфекция в основном распределена в четырех регионах. Широкого распространения по всей стране не наблюдается. И, как я уже сказал, есть регионы, в которых не было зафиксировано ни одного случая.
парадокс.
Кто больше всего подвержен заболеванию?
Инфекция в основном поражает людей от 20 до 40 лет. Однако по показателю на 100 тысяч населения болезнь чаще всего встречается у детей до 1 года. Сейчас в стране проходят интенсивные сдерживающие мероприятия. В основном это массовая вакцинация и повышение осведомленности. В январе государство издало постановление о проведении дополнительных мер против кори. Учебные заведения, школы и детские сады, а также госучреждения обязали изучить положение по вакцинации учащихся и служащих. Если кто-то из них не вакцинирован, не помнит об этом и у них нет документа, подтверждающего прохождение вакцинации, им должны обязательно сделать прививку. После этого постановления были привиты 90 тысяч человек. По плановой вакцинации за последние два месяца были привиты приблизительно 23 тысячи детей. Ежедневно прививают от 1000 до 1500 человек.
Что, кроме вакцинации, может повлиять на ситуацию?
Как вы знаете, основной метод борьбы с эпидемической вспышкой – это именно вакцинация тех людей, которые до сих пор не привиты. Мы провели исследования в Грузии среди населения 20 до 40 лет и знаем, что приблизительно 10% этого возраста не проходили вакцинацию. Они обязательно должны быть привиты. Корь – высококонтагиозное заболевание. Процент его передаваемости приблизительно 100%, если человек не привит. Соответственно, главная мера – массовая вакцинация. В остальном это повышение осведомленности, обеспечение соответствующего лечения в стационарах, проведение санитарно-гигиенических мероприятий в учебных заведениях и местах общественного скопления. Мы также отослали общественным центрам здравоохранения в разных муниципалитетах циркуляр. Речь в нем идет о профилактических мерах, вакцинации и о том, как правильно выявить случаи кори. В основном берется анализ крови и проверяется в лаборатории Лугара.
А как вы в целом оцениваете ситуацию?
Сегодня эпидемическая вспышка кори наблюдается во многих странах, если не ошибаюсь, в 48 странах Европы. К сожалению, за последние два месяца у нас было зафиксировано больше случаев, чем за весь прошлый год. В 2018 было около 2000 случаев. Впрочем, за последнюю неделю темп распространения заболевания понизился.
Стоит ли ожидать ухудшения положения?
Не думаю, поскольку проводятся активные противоэпидемические мероприятия. В стране достаточно вакцины, и государство ее предоставляет бесплатно всем желающим. Думаем, что скоро остановим распространение болезни.
Рассказывал Амиран Гамкрилидзе, с ним беседовал Сергей Бригвадзе.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Праздновать победу оказалось некому. На выборах в парламент Молдавии, состоявшихся 24 февраля, не обнаружилось явного победителя. Политическое будущее страны, много лет колеблющейся между проевропейской и пророссийской ориентацией, может снова стать предметом закулисных сделок или новых выборов. О раскладе же сел журналист русской службы «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказывает молдавский политический обозреватель Василий Батнару.
Предварительные итоги выборов означают, что ни одна из ведущих партий не в состоянии сформировать правительство Молдовы?
Выборы раздали всем сестрам по серьгам, неравным, конечно. Но, во-первых, социалисты слегка простоволосились. Они очень рассчитывали на то, что возьмут комфортное большинство и смогут диктовать правила демократам, которые именуют себя проевропейскими, на самом деле таковыми не являются, потому что руководят партии олигархи по версии европейцев, и им перекрыли кредиты, кислород и так далее, и пеняют им за то, что они запустили многие вещи, и в частности систему юридическую, и подмяли под себя все, что можно было. Поэтому на этой волне социалисты очень рассчитывали на то, что народ захочет перемен и отдаст большинство им. Но вот так получилось, что демократы переиграли их уже на фазе изменения избирательной системы. Они изменили систему так, что половину парламента избирается по партийным спискам, по национальному избирательному округу, и 51 мандат получается из андомандатников. И там они явно переиграли, используя административный ресурс, свою прессу и так далее, и так далее. И в итоге формально выиграли социалисты по национальному округу, но за счет андомандатников демократы берут большее количество и смогут диктовать условия социалистам, но за социалистами Кремль. Якобы демократы хотят быть дружны и с Кремлем. Они не хотят сильно ссориться с Россией. На самом деле они не гнушаются, скажем, поддержкой Приднестровья. Поэтому здесь в итоге получился очень интересный компот, в котором сыграет роль даже на дрожжах поднятая партия мэра города Аргеева, известный Илон Шор, который своими признаниями посадил в тюрьму бывшего премьера Филата, который теперь отбывает срок за воровство из банковской системы. Но он признался, что давал взятки этому премьеру. Но вот поскольку он еще рассматривается в суде, вот это его причастность. В первой инстанции его осудили, но нет окончательного осуждения. Поэтому вот он и создал такую партию и получил даже достаточное количество голосов, чтобы пройти в парламент, но это вот такая ниточка, за которую его сумели привязать демократы, о которых я вам говорил, что они контролируют судебную систему.
Шор получил где-то порядка 8% голосов, а вот партия АКУМ, которая вошла, что называется, в тройку призеров, она какие позиции занимает и может ли она с кем-то блокироваться из первых двух партий?
Чисто проевропейская партия, которая воевала против правящих демократов, она заявила априори, что не будет садиться за стол переговоров, поскольку у них украли и голоса, и выборы были нечестными, и поэтому они не намерены вступать в какие-то переговоры с демократами. Но все намекают на то, что якобы если европейцы, на которых они равняются, западники вообще их вынудят к тому, чтобы спасти, дескать, это в кавычках, страну от такой тенеталкайской власти, то якобы они согласятся. Хотя это очень сложно себе представить после такой войны личностной с Плохотнюком, руководителем Демпартии. Они вряд ли могут поставить условия, чтобы Плохотнюк сделал шаг назад, потому что весь сыр-бор вообще Плохотнюк затеял из-за того, что ему не досталось в свое время премьерское кресло. И он так разозлился, что стал тратить свои деньги на поднятие Демпартии и довел ее от 6% популярности когда-то вот до этого состояния, что они набрали значительное количество кресел в будущем парламенте и будут диктовать условия. И главные условия, которые они диктуют западникам, дескать, только мы можем спасти Молдову от красного нашествия или условно от российских танков. Дадон был хорош для россиян, когда он обещал взять парламентское большинство. И его пускали в Кремль, Путин его по-всячески похлопывал по плечу, но всегда оговаривался: ты сначала возьми это большинство, а потом с тобой поговорим, когда ты нам покажешь, какие у тебя политические акции. Сегодня политические акции у Дадона значительно снизились. Единственное, что у него осталось, это президентские рычаги, вставлять палки в колеса парламентскому большинству.
А какое будет это парламентское большинство, если партии не смогут договориться между собой, демократы, АКУМ и остальные партии не социалистические, то что дальше? Будут новые выборы?
Ну, многие сходятся на том, что все-таки, скорее всего, демократы смогут уговорить социалистов. И по-разному они умеют уговаривать. В свое время перетягивали из других партий депутатов разными методами. Коммунисты говорят, что даже финансовыми средствами. И точка соприкосновения демократов и социалистов ближе, чем у демократов и АКУМ, антиолигархических сил. Поэтому многие склоняются к тому, что социалисты, скажем, даже не всей партии, а каким-то числом, взятые под крыло демократов плюс Шор, они могут формировать условно-миноритарное правительство, такое проходное, до того, как все вздохнут и пройдут какой-то рубеж, а потом будут думать. И есть другой сценарий, что социалисты не мытьем, так катанием добьются досрочных выборов, хотя им идти на досрочные выборы не имеет смысла, потому что они на пике популярности получили то, что получили. Лучшей ситуации у них вряд ли будет, потому что теперь беднота и все эти недовольства олигархами можно было выжить максимально из этого вот на вот этих выборах. На неочередных вряд ли они получат лучший результат.
В целом для общества что это означает? Это означает, в принципе, продолжение прежних процессов, потому что известно, что в Молдове были крупные коррупционные скандалы, связанные с отмыванием денег. Многие видные политики, вот вы одного бывшего премьера упомянули, попали в тюрьму или находились под следствием. То есть нынешние выборы в этом плане какого-то очищения не принесли?
Они оставили в таком же подвешенном состоянии и рассмотрение всяких расследований по поводу этих украденных денег. И особенно не дали сигнала судьям. Были такие смелые судьи, которые хотели бы принимать решения без оглядки на власть. И теперь все осталось по-прежнему. Плохотнюк будет руководить. Теперь очевидно, вероятно, он захочет стать премьером, чтобы не вещать просто из партийного кресла, а официально по должности навязывать какие-то решения, иногда удачные, иногда неудачные. Поэтому все будет идти в том ритме, в каком было в предвыборной кампании. Другое дело, что тогда без оглядки тратились деньги на социальные всякие проекты. Теперь, когда уже они будут во власти и карман прохудится, то они будут, скорее всего, более разборчивы. И опять же, это не означает, что все обещания, которые они разбросали в предвыборной кампании, обязательно будут осуществляться. Всегда они могут сказать, что денег нет, но вы там держитесь.
С этого года в Абхазии официально отмечается День работников СМИ самопровозглашенной республики, приуроченный ко дню выхода в свет первой абхазской газеты «Апсны», рассказывает Виталий Шария.
Вчера в Абхазии впервые отмечался в качестве официального праздничного рабочего День СМИ Республики. Соответствующее изменение в календарь праздничных и памятных дат страны было внесено на недавнем заседании сессии парламента. Неофициально же день 27 февраля, в который в далеком 1919 году в Сухуми вышел в свет первый номер первой газеты на абхазском языке «Апсны», Абхазия. Журналисты независимой Абхазии отмечали как свой профессиональный праздник уже давно. И в этом году у газеты «Апсны» юбилей – 100 лет с выхода первого номера. Тут не обойтись без краткого исторического экскурса. Газета «Апсны» начала выходить в сложный и драматичный период истории Абхазии, господства меньшевистского правительства Грузинской Демократической Республики 1918-1921 годы. Издание газеты стало возможным благодаря усилиям группы абхазской интеллигенции, членов Народного совета Абхазии Чанба, Цагурия, Алания, Маргания, которые официально требовали от меньшевистского правительства периодического печатного органа на абхазском языке. В результате было получено разрешение на издание абхазской газеты и проведены необходимые организационные мероприятия. Редактирование было поручено основоположнику абхазской литературы Дмитрию Гуле. Причина, по которой власти ГДР разрешили издание газеты на абхазском языке, представляется мне очевидной. Им хотелось в политической борьбе тех лет заручиться поддержкой абхазской интеллигенции и в целом абхазского народа. Но содержание номеров газеты свидетельствует, что редакция «Апсны» не стала пропагандистом их идей, да и не собиралась им, судя по всему, становиться. В 1921 году газета стала выходить уже как «Апсны Капш». Кстати, в 70-е и 80-е годы многие в Абхазии почему-то считали, что в знаменитой сатирической повести «Созвездие Козлатура» под названием «Красные субтропики» Фазиль Искандер изобразил газету на русском языке «Советская Абхазия», в которой якобы работал. На самом деле он в этой газете никогда не работал, а работал в книжном издательстве, которое располагалось на первом этаже здания под номером 9 на тогдашней Сухумской улице Ленина, ныне проспект Леона. На втором этаже его размещалась редакция Советской Абхазии, а на третьем – Апсны Капш, название которой и натолкнуло его на название вымышленной газеты. В годы, когда печатная периодика была в Абхазии флагманом средств массовой информации, ее тираж тираж доходил до 16 тысяч экземпляров. Сегодня, конечно, иные времена. Тираж снизился до 1000 экземпляров. Причем на продажу его в киосках рассчитывать не приходится. Весь он уходит через подписку, которой занимаются сами сотрудники редакции. Но государство проявляет заботу о газете. Сотрудники редакции, которых вместе с техническими около 20, работают в прекрасно отремонтированных кабинетах одного из корпусов Кабмина на улице Званба, 9. Вчера президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с главным редактором газеты Инвером Ажиба, поздравил его со столетием выхода в свет первого номера издания и отметил, что это знаменательная дата для всего абхазского государства. Редакции газеты была оказана финансовая помощь на приобретение необходимой компьютерной техники. Инвер Ажиба рассказал мне сегодня.
Вчера он выслушал меня и позвал главы администрации президента Барциц. И он ему дал задание на днях говорить от моего имени, скорее всего, с его фонда. 4 компьютера он нам дарит. И в дальнейшем мне сказал, что вот так поэтапно поможет насчет гонорара.
Мы вспомнили с Инвером тех мастеров абхазской журналистики, работавших в газете, которых застали Шалико Камке, Георгия Жана, Бориса Тужба и других. Главный редактор Абсны сказал.
Представь себе 100 лет, через какие времена эта газета прошла. Да. Ты прекрасно знаешь. Ну, дальше, конечно, будет существовать эта газета. Газета будет выходить, но, честно говоря, уже такое время, такой век, как мы сегодня газету выпускаем. Черно-белым и государственная единственная газета. Конечно, так, наверное, не будет, но все упирается в финансах, чтобы газету цену выпустить. Ну, я думаю, что Абхазия будет тихо-тихо-тихо-тихо будет становиться на ноги.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.